Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Светлый вечер», в студии Тутта Ларсен и наш сегодняшний гость, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской богадельне в Москве, протоиерей Андрей Юрьевич. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Наше досье.
Протоиерей Андрей Юрьевич родился в 1957 году, окончил архитектурный факультет Московского института инженеров землеустройства. В 1983 году уехал из Москвы в Сибирь, жил и работал в городе Лесосибирске Красноярского края. В 1991 году стал священником. С 2005 по 2011 год руководил архитектурно-реставрационным отделом Красноярской епархии и был благочином Енисейского округа. После 28 лет жизни в Сибири вернулся в Москву. Настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской богадельне в Москве, член Союза архитекторов России, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского патриархата, женат, семеро детей.
Очень хочется мне давно поговорить со сведущим и компетентным человеком, каким, с моей точки зрения, безусловно, является человек в статусе, в чине протоиерея, о семейном счастье. Потому что меня вот с детства терзает толстовское утверждение о том, что все счастливые семьи счастливы одинаково. Вот со школы, с тех времен, когда мы читали его произведение в подростковом возрасте, меня мучает несоответствие этой фразы моему какому-то представлению о семейном счастье и моему личному опыту. Вот мне кажется, что все люди на свете счастливы по-разному, особенно в семье. Вы бы согласились со Львом Николаевичем?
Я бы и согласился, и не согласился. Мне кажется, что одну из сторон вот этого его постулата я понимаю и принимаю. Не знаю, думал ли сам он об этом. В каком смысле? Сказать, что все счастливые семьи одинаково счастливы, а несчастные несчастливы по-своему, это примерно то же самое, как на языке арифметики сказать так. Вот задача. 3 плюс 3. Ответ правильный единственный или их много?
Единственный.
Единственный правильный ответ. 3 плюс 3 – это 6. Ну, если не брать, я не знаю, там теорию относительности или еще что-то. Неправильных ответов бесчисленное множество. Все остальные числа, какие бы мы ни назвали, будут неправильными ответами. Правильный один. Так и здесь. Если мы говорим о том, что быть счастливым – это правильный ответ, то он единственный. Да. А неправильных сколько угодно. Поэтому неправильных семей сколько угодно. А правильные семьи в этом смысле, может быть, действительно похожи друг на друга.
Но ведь 6 может появиться и в результате сочетания 2 плюс 4, 5 плюс 1.
Да, вот я как раз хочу сказать, что ответ – это результат. А пути достижения этого результата, да, конечно, они у всех разные. И когда мы говорим о разном счастье разных счастливых семей, мы, может быть, скорее всего, имеем в виду некие истории, которые являются путем, процессом достижения этого счастья. Но все равно понятие счастья – это то, что абсолютно. А абсолют он и есть абсолют. Он как бы сам в себе одинаков, всегда постоянен. Все остальное – неверные ответы на эти вопросы о счастье, их очень много.
А мне вот вообще странным кажется само определение семейного счастья, потому что у меня есть некое ощущение, что счастье – это категория очень такая субъективная, личная, что вот как вы говорите, абсолютно счастливым возможно стать самому собой, ну, там, в своей личной истории, а вот сделать абсолютно счастливым целую семью, которая состоит из разных людей, с разными характерами, разными судьбами, какими-то разными сложными отношениями внутри вот этого сообщества людей, мне кажется, это вообще задача практически неосуществимая. То есть есть некое условное семейное счастье, которое мы можем определить, там, да, вот дом полная чаша, вот не ругаются папа с мамой, дети здоровые, старики долго живут, там, как-то все благополучие некое есть. Но вот именно счастье, как абсолют, о котором вы говорите, по-моему, его невозможно достичь коллективно. Или все-таки возможно?
Я говорю об абсолюте, потому что хочется всегда иметь вектор к этому абсолюту. Абсолют для нас, христиан, это Бог. И если мы в жизни стремимся к этому абсолюту по жизни, то у нас по жизни в результате этот абсолют и будет, и мы его будем иметь. В личной своей жизни, в жизни семейной, в жизни какого-то коллектива, общины, в жизни народа, в жизни всего человечества. Вот если мы стремимся к Богу, к абсолюту, то, естественно, что у нас результаты-то будут вот эти абсолютные. А вот это все дом, полная чаша, там не ругаться, еще что-то, это, ну, опять же, это такой процесс,
давайте...
в котором все может быть по-разному.
Давайте тогда дадим какое-то определение,
вот тут,
что такое семейное счастье.
Когда читаем Евангелие, то мы смотрим, Христос все время открывает какие-то истины. Он сам говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Вот интересно, значит, Он есть путь, истина и жизнь. Истина – это все-таки нечто абсолютное. Вот человеческих правд очень много, точек зрения очень много, да? А истина одна, не может быть двух истин. Трех истин, тогда это уже не истины, это относительные какие-то точки зрения. Истина одна. Но к этой истине надо как-то дойти. И он всегда и говорит: я есть и конечный результат, и я есть путь к этому результату. Если вы будете со мной, вы пройдете по этому пути. Путь будет у каждого разный, я поведу каждого разными путями, но в результате этих путей вы дойдете к одной и той же истине. И вот эти разные пути – это разные сложившиеся судьбы, разные жизни. Но все мы должны все равно, в конце концов, прийти к одному, потому что нам открывает тоже Новый Завет те же самые плоды Духа Святого. Вот там есть в послании к Галатам есть такое сравнение – дела плоти и дела духа. То есть есть люди, что называется, плотские. Что такое плоть? Плоть в Библии – это означает нечто грубое, нечто земное, нечто эгоистичное, нечто такое вот от мира сего. А духовное – это то, что божественное. И дела плоти – это, ну, все, что мы знаем, греховное. Пьянство, блуд, идолослужение, там, эгоизм, гордыня, себялюбие, тщеславие, что-то какое-то высокомерие и так далее. А плод же духа, там сказано, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание и так далее. Вот эти прекрасные вещи – это же абсолюты. К ним же надо как-то дойти. Разными путями к ним можно дойти, но к ним все равно надо дойти. Их нужно в себе воспитать, приобрести и дальше ими питаться и в них жить. И вот это уже счастье. Хотя отчасти счастье и идти к ним уже. Такое трудное, может быть, счастье.
Но опять же, ведь ты же это воспитываешь в отдельно взятом себе. А как можно вот,
то есть, за кого ты ответственный, в том и воспитываешь. Если ты сам в себе только ответственный, вот живешь так индивидуально, то значит в себе. Если ты ответственный за кого-то, например, ты глава семьи, то уже воспитываешь в семье. Если ты настоятель прихода, ты уже ответственный воспитывать это во всем приходе. Если человек архиерей, патриарх, он во всей церкви должен воспитывать это.
Но только после того, как ты это воспитал в себе. Или это какие-то параллельные?
Параллельно, да. Это как курсы молодого бойца. Сам за 2 недели научился автомат разбирать, научи другого соседа тут же.
Если вернуться к Евангелию, то ведь я не смогу процитировать дословно, но там же есть и слова о том, что... во время там, во второго пришествия будет, например, будет двое супругов, один будет взят, а второй останется, да? И получается, что как бы семейное счастье, оно тоже вовсе, даже если оно есть вот здесь на земле, это не залог того, что мы понимаем под настоящим семейным счастьем, говоря о спасении душ наших.
Ну, там, где о двоих говорится, там Господь говорит о личной ответственности каждого человека перед Ним, что каждый в первую очередь будет отвечать за себя, но все-таки за тех, кто ему даны, допустим, там, муж за жену и детей, если они есть, он тоже будет нести некую ответственность. Я уж не знаю, как, в какой степени, какая будет больше эта ответственность за себя или за других, но тем не менее... Есть и такие мудрые фразы, что мы сами по себе с трудом спасемся, что мы должны будем спасаться как-то коллективно. Вот так. А двое, да, тут говорится о том, что все-таки супруги один, например, может быть верующий, а другой упорный какой-нибудь богохульник и не меняется. Ну, тогда у каждого своя судьба в вечности будет. Это об этом речь.
Ну, так вот, это разве не подтверждает мои догадки о том, что все-таки счастье — категория скорее личная, чем ну вот, коллективная, чем его невозможно как-то так распределить даже в семье, даже среди близких людей на равные части?
Я думаю, что это вот как раз такая точка зрения, что счастье – категория личная – это большое заблуждение, и это большое лукавство, вот, я не знаю, нашего ли времени, или это вообще всегда было по истории. Все, что касается лично меня, попахивает эгоизмом. Если нету выхода вовне на других людей, это вот все только мое, это жуткий эгоизм. Почему же я в счастье должен думать только о себе? Рядом со мной люди. Как я могу быть счастлив, если несчастны мои дети? Это что, их проблемы? Как я могу быть счастлив, если несчастна моя жена? А я разве не задумываюсь, от чего она несчастна? А моя роль в этом ее несчастье какая? Может, я виноват, что она несчастна?
А если, ведь часто так бывает, если счастье моей жены является неким... То есть для того, чтобы моя жена была счастлива, мне нужно как-то поступиться своим счастьем. То есть, например, стать несчастным. Я
очень
не знаю,
замечательно, но... хорошо, да.
Вот
А мы помним же гимн апостола Павла «Любви». Первое, что там говорится, любовь долго терпит. А разве по нашему сегодняшнему пониманию терпение является категорией счастья? Разве она входит в счастье?
Разу. Нет, конечно.
Если человеку приходится по жизни терпеть, то счастье? Всякий скажет, да, какое ж тут счастье. Однако апостол Павел как раз первое поставляет, что любовь долго терпит. Дело в том, что мы как-то однажды говорили об этом, что в греческом языке разные есть слова, связанные с словом «любовь». Да. Вот здесь стоит агапа как раз, то есть это любовь от Бога исходящая, некая божественная, в Боге любовь. В Боге не может быть ничего для нас, для людей, эгоистичного. Потому что Бог послал Сына Своего, да, единородного, как сказано, для людей. Это жертва, Он пожертвовал. И поэтому, и в этом есть и великая Его любовь. И поэтому любовь человеческая – это всегда некая жертва, некое что-то ради другого. Ущемить где-то себя и сделать что-то для другого. И в этом, как ни парадоксально, оказывается и счастье, и радость, и мир.
То есть одно из условий семейного счастья, которое мы с вами сейчас уже определили, это...
Давать. Не брать, а давать.
И терпеть.
Терпеть, оно как-то выглядит немножко, знаете, так вот в бытовом смысле. Вот я иду по пути, тащу что-то такое, вот влеку, терплю. Да, но это не совсем так все-таки. Вряд ли, наверное, по жизни приходится терпеть вот изо дня в день, из минуты в минуту что-то одно. Терпение – это часто очень такое разовое явление. Вот надо в данный момент просто вот не раздражиться, не разгневаться, не разругаться, как-то заземлить вот что-то в себе происходящее, какую-то искру. Посмотреть на человека, на людей, на обстоятельства по-другому.
Ну, вот с одной стороны, есть и такое, как вы говорите, такое спорадическое терпение, которое включается по какому-то поводу, но ведь есть семьи, в которых супруги терпят друг друга всю жизнь. Вот я знаю одну такую семью очень взрослых людей, им уже за 80, его уже нет. Они были в браке 60 лет. Все 60 лет, я не знаю, зачем эти люди поженились. Они, он ее любил, она как-то так, в общем, наверное, было пора, хотелось детей, как-то было принято в ее возрасте выходить замуж. Она его не любила, всю жизнь его терпела. И, в общем-то, 60 лет настоящие пытки эти люди просто прожили. Вместе они особо не ругались, они вырастили детей, внуков. Но при этом ни о каком семейном счастье речи там не шло. Они вот просто терпели друг друга, потому что сначала из-за детей терпели, потом из-за внуков, потом из-за денег каких-то, из-за того, что уже старые, куда уж друг от друга деваться.
А в конце жизни с ними знакома была, да, видела?
Да, конечно. И он ушел очень одиноким. И она сейчас, в общем, о нем плачет, потому что ушел человек, но все равно эти 60 лет жизни...
А на нее это как повлияло? Вот каким она стала человеком к концу жизни? Кротким, смиренным?
Ну,
или как?
Я бы не сказала. Нет, она вообще очень... Она сильная женщина. А он был...
Но терпела же.
Да, она
сильная
терпела.
Сильная женщина.
Но она его давила, гнобила, как могла, как умела, так подспудно.
Но это значит, не совсем терпела. Терпеть все-таки это терпеть.
Ну, может быть, скорее он терпел больше, чем она.
Потому что если человек будет терпеть вот так 60 лет, я думаю, этот человек к концу жизни станет очень мудрым. Он сможет такие давать советы прекрасные.
Она мудрая, но я даже не знаю. Вот с одной стороны, да, есть эта изумительная мудрость. Мне кажется, 86 лет человек не может не быть мудрым. В любом случае.
Очень даже может.
Да?
Конечно.
Ну, как-то вот нет, она умна и мудра, но при этом в ней есть какая-то детская такая вот горячность до сих пор, какое-то желание погрозить небу кулаком. Может быть, это такое, знаете, коммунистическое воспитание, выросший человек, который родился там...
Ну, каждая жизнь индивидуально, конечно, складывается, и судьбы разные у людей. Дать какой-то алгоритм очень трудно. Ну, я всегда, когда меня спрашивают, я в первую очередь говорю, я могу рассказать что-нибудь из своей жизни. Вот тут я могу что-то
компетентен.
Сказать. Компетентен. Да, я уже почти 60 лет прожил, и, в общем-то, многие барьеры и пороги в течение жизни прошел, и я о них могу рассказать. Кстати, я иногда, вот в последнее время, мне интересно даже беседовать с людьми возраста, который я еще не прошел. Я какого-нибудь старика, вот так пожилую женщину, который как раз, на мой взгляд, не безумный, а так достаточно мудрый, сажаю перед собой и говорю, ну расскажи о чем, ну расскажи о старости, вот что там, как там, вот мне это интересно, что впереди меня ожидает, потому что я еще этого не прошел. Чего ждать? Вот. А то, что пройдено, я могу потом рассказать, но это мой путь. И он индивидуальный, и вот было сказано вначале, что некий протоиерей заслуженный — это эксперт. Я не думаю, что это так. Многодетный отец и муж со стажем 40-летним, ну, может быть, в какой-то степени, но, опять же, не эксперт для всех. А могу поделиться. Вот поделиться могу. Если это для кого-то будет примером, ну, пожалуйста, возьмите пример. Но моя жизнь, как мне кажется, чем дальше, тем больше мне это кажется, это некое вообще какое-то чудо, в котором я вообще, ну, может, 1% имею какого-то значения, а все остальное — это что-то просто чудесным образом от Бога сложившееся. Потому что, на мой взгляд, у нас счастливая семья, у нас замечательный брак, у нас прекрасные 7 детей, которые с нами сохранили такую внутреннюю глубокую связь. 3 старших из них имеют свои семьи, у нас уже 8 внуков. И все продолжают как-то скучать по нам, постоянно приезжать, собираться. Это просто чудесно. Я не знаю, за что нам это, я не знаю, почему это. Я не знаю, что мы такое с матушкой делали особенное по жизни, чтобы так вышло. Кажется, ничего.
Но рецепт мы с вами все-таки хоть приблизительный, но должны за этот час найти семейного счастья.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской богадельне в Москве, протоиерей Андрей Юрьевич. Говорим о семейном счастье. Я вот этот пример печальный с пожилой парой, которые 60 лет вместе были несчастливы, привела только за тем, чтобы спросить, какой смысл был тогда жить в этой семье, если вот невозможно было счастье построить, и столько лет люди друг с другом рядом мучились. Может быть, имело смысл расстаться и поискать того человека, с которым возможно создать семейное счастье?
Ну, не знаю, может быть или не может быть.
Или дело не в человеке.
Да, ну, в общем-то, скажем так, христианство, христианский взгляд на жизнь, на семейную жизнь говорит о том, что скорее нужно стараться сохранять постоянный брак, который есть. Вот имеешь жену, вот имей ее столько, сколько ты вообще можешь...
Терпеть,
да. Ну, то есть не от тебя это должно зависеть. А вот менять лучшее на то, что есть сегодня, в общем-то, это... Я не буду говорить нехорошо. У каждого своя жизнь, своя судьба. Пусть каждый отвечает сам за себя. но пред Богом это не очень честно. Это не очень честно. Больше того, это часто бывает как некая глубинная подсознательная задача у людей. Вот они живут по жизни, и они нацелены, замотивированы на то, что у них не будет постоянного брака, а что рано или поздно они что-то поменяют. Ну, допустим...
Да, дверка все время приоткрыта.
Приоткрыта,
назад,
да.
Сквознячок оттуда
да.
постоянно подходит.
Я всегда говорю, когда разговариваю с женихами и невестами перед венчанием, если мне особенно самому предстоит это совершить, я им прямо говорю, забудьте даже мысли о возможности каких-то разводов, расходов, альтернатив. Вы должны себя внутренне замотивировать на то, что вы всю жизнь будете. Вот мне очень нравится в некой, скажем, традиции протестантской, там есть такие обеты, когда они при бракосочетании клятвы дают друг другу. И там один другому говорит, я хочу с тобой состариться. Это прекрасные слова. Всякий молодой жених и молодая невеста должна думать о том, что со своим супругом она или он хочет состариться. Больше того, хочет приставиться и уйти в вечность, и в вечности быть уже вместе. Там вместе. Конечно. Вот если есть такая внутренняя убежденность и мотивация, то она, может быть, будет действовать. Если есть другая, что, ладно, мне не понравится, я всегда имею возможность разбежаться и что-то другое создать. Оно и постигнет человека. Например, мужчины доживают, примерно там после 50, вот тоже такой некий порог критический, там где-нибудь к 60 годам, и если одногодок их жена, они начинают на нее смотреть, сами-то на себя не смотрят, что они там уже с животами пивными, что они уже там, может быть, еле ходят или еще что-нибудь.
А сейчас они на женщину за собой следят очень многие, хорошо
может быть,
выглядят.
А вот на женщину они смотрят, то им не нравится, это не нравится, и все. И говоря, знаешь, вот мне что-то хочется обновить как-то свою жизнь, давай мы расстаемся друзьями. И потом потрясающая вещь, 60-летний мужчина женится на 30-летней или 28-летней.
А женщина в 60 лет уже просто, все, жизнь кончена, если она одна осталась.
Ну да, вот это что? Это вообще зачем? Это как? Это для чего?
Мне кажется, это страх старости и смерти у мужчины. Вообще мне...
Но это значит совершенно безбожный взгляд на жизнь.
Безбожный, да.
А где же Мементо Мори?
Есть такое высказывание, знаете, самые сложные, первые 40 лет самые сложные в детстве мужчины. То есть мне очень это нравится, потому что мне кажется, что вот мужчины, которые так поступают, они просто вообще не повзрослели, и все. Они считают, что если они женились на более молодой женщине, если они хорошо выглядят, у них есть кубики на животе, и они еще в состоянии там управлять яхтой и отжиматься от пола 50 раз, то они проживут долго и счастливо. А жена вот эта, она им мешает. Старая.
А я бы такой вот пример привел. Все-таки любовь – это вещь, как вот, скажем, как костер. Вначале, вот когда зажигается такая влюбленность, это еще не любовь, а влюбленность. Влюблённость – это некое болезненное состояние, оно потом проходит, в любом случае проходит. И в таком случае многие говорят, любовь прошла. Да не любовь прошла, прошла влюблённость. То есть первая вспышка. Вот зажгли костер. Сначала все полыхает. Внешние вот эти вот там кора, вот эти сучи, вот это все внешнее у дров, оно полыхает, 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 потом смотришь, огонь как-то вроде бы утих. Уходит все в глубину, внутрь. Но потом картошечку-то пекут вообще-то на углях, а не на огне. Огонь-то может сжечь. А вот эти вот угли, они горячие, они, кстати, дают самую теплоту. И даже когда печку топят, то надо обязательно протопить до углей, и угли дают самое тепло. И вот это с годами. Вот мы сейчас вот до 40-летнего периода дошли в нашей супружеской жизни, и мы видим, как вот эти горячие угли, вот огонь, он, может быть, там прогорел, а горячие угли, они начинают греть. Они греют нас, они греют людей вокруг нас, они греют всю нашу семью, наш клан, они греют наших детей. И нам самим при этом хорошо, нам замечательно, нам очень уютно, нам порой не надо что-то говорить, мы и так все прекрасно понимаем. Мы прошли вместе очень много. Неужели это не ценно? Неужели это надо выбрасывать? Но я сейчас не про себя. Понятно, жизнь священника совершенно особая. А вообще про любую семью. Почему надо это выбрасывать и начинать опять зажигать какой-то костер?
Очень многие люди говорят, что нет счастья. Нет любви, нет счастья. Невыносимо рядом находиться. Постылый человек рядом.
Потому что хотят вот
смотрю
этого огня.
Смотрю на него, и меня от него тошнит.
Потому что они не понимают, в чем любовь-то. Они хотят вот этого огня. Они хотят чего-то внешнего. А вот того, при чем можно греться, они не думают, что это ценно. А наши дети, например, они... Я считаю, что вот одно из чудесных таких вот... Один из чудесных моментов жизни, ну, нашей семьи... Дети видят нашу любовь родительскую. Они очень четко ее чувствуют, вот как сенсоры какие-то. Они моментально встают вот как-то в стойку, когда что-то между нами чуть-чуть повышается тон. Они сразу, ой, что такое? Папа с мамой начали что-то между собой делить. Да мы просто немножко повысили градус обсуждения эмоционально, да. А они уже настороже. Они греются в нашей любви, они выросли в ней. Это залог их уже счастья, и их можно, они, на них это транслируется.
Вам повезло, что у вас такая долгая любовь, кто-нибудь скажет. А вот
вообще-то
у нас
пришлось
прошла
и потрудиться.
Любовь.
Нет, прошла влюбленность, вот та самая, то болезненное состояние. А вообще-то надо трудиться. Для того, чтобы ее сохранить, надо трудиться.
То есть семейное счастье можно построить каким-то, ну, как сказать, каким-то конкретным способом, да? То есть есть некая, там, я не знаю, схема, ингредиенты, столько кирпичей, столько цемента, такая-то крыша. По такой-то технологии строим этот наш семейный счастливый дом.
Ну, совершенно правильно сравнила, что счастье со стройкой. Его надо именно строить. Оно не просто дается в дар. Вот дали счастье, и мы при нем живем. Это строительство. Надо построить. Любой человек, который сталкивался со стройкой, хоть чего угодно, дома, дачи, сарая, гаража, он понимает, что такое стройка. Стройка – это огромное дело. И надо иметь терпение при строительстве. То есть надо действительно строить. Счастье надо строить. А строить – это что? Работа. Надо работать. Над тем, чтобы было счастье, надо работать, трудиться.
Ну вот, а человек включает, там, не знаю, кино или сходит в кинотеатр на какой-нибудь американский хороший фильм, какой-нибудь бестселлер, который там кучу денег заработал и Оскара получил, или книжку почитает, или журнал откроет. И он видит там образцы такого счастья. Вот просто человеку повезло. Вот он встретил свою половинку, ему повезло, и он с ней счастлив. А мне не повезло. Вот мне казалось, что у меня с ним что-то получится, а он, я не знаю, мало, очень много всяких, там, начиная от отговорок, почему с этим человеком невозможно построить счастье. Начиная от этого пресловутого тюбика, который он не закрывает, и заканчивая тем, что там, не знаю, он денег не приносит, мало работает, ну, или там плохо работает, не научился нормально работать, там, приносит свои жалкие копейки, а мне семью не на что содержать. Как с ним можно быть счастливым?
Я не знаю про «Оскары». Это, кстати, не гарантия того, что фильм хороший. Я как-то... У нас в семье мы смотрим американские фильмы, но мы их находим по другому принципу. Как правило, у них очень много хороших таких христианских фильмов, mm-hmm. которые на христианских идеях замешаны. И там показывают достаточно трудные жизни семейные. Например, жена там заболела день в середине лет своих болезнью Альцгеймера, потеряла память, а муж вот много-много лет рядом с ней, а потом она попадает в какой-нибудь там дом инвалидов, а он переселяется туда, а дети приезжают и хотят его забрать к себе, а он говорит, нет, мое место здесь, вы уже взрослые, живите. И потом, значит, они, прям как Петр и Февронья, двое стареньких ложатся вот как-то где-то там вот рядышком, друг друга как-то гладят по-стариковски, и утром приходит сиделка, а они уже умерли оба. Вот такие вот фильмы, да, они как-то учат тому, что это действительно жизнь, это штука такая, где надо работать, трудиться и терпеть, и в конце концов получишь какую-то радость.
Ужасно звучит это для вообще молодой души какой-нибудь 18-20-летней. Значит, ты всю жизнь трудись, терпи, мучайся там, еще не дай бог, там
не факт, что мучаешься,
с больным
почему?
Супругом еще полжизни проживи. А к концу жизни, когда у тебя уже все зубы повыпадут, и голова трястись начнет, и ничего тебе уже не надо будет от жизни, ты вдруг обретешь семейное счастье.
Ну, нарисовал такую картину, утрированную совершенно.
Я нарочно.
Конечно, я понимаю, нарочно. Почему же мучиться-то? Не надо мучиться. Разве проявлять милосердие — это мучение, это радость? Если ты послужил другому человеку, то ты обретаешь радость. А если ты послужил себе, ну, это сиюминутное удовольствие, которое очень быстро проходит. А там настоящая глубокая радость.
Продолжим разговор буквально через минуту. Мы пытаемся сегодня обнаружить рецепт семейного счастья.
Светлый вечер. На радио «Вера».